недели назад в программе «Время и мир» прозвучало интервью с главным редактором оппозиционного белорусского портала «Хартия-97» Натальей Радиной, где она рассказывала о гонениях на нее и ее коллег со стороны белорусского режима, о решении переехать в Литву, о том, как относятся к белорусской оппозиции в европейских столицах. После этого мы получили письмо от бывшего преподавателя Брестского государственного университета, бывшего по решению российского суда гражданина России Николая Петровского. Все мои слова подтверждены документально. В любом поисковике интернета найдете информацию обо мне. Петровский. Экстрадиция. Николай Петровский сегодня в студии «Радио Свобода». Вместе с ним руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина, а по телефону в нашей беседе участвует председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Николай Александрович, давайте сначала расскажем вашу историю.
Моя история достаточно, если так можно выразиться, банальна. В свое время я отработал после окончания аспирантуры с 89 по 93 год в Брестском политехническом институте. Затем выписался из студенческого общежития, где проживал в этот период, снялся с воинского учета, приехал в Москву, где, что называется, легализовался. То есть прописался в квартире, был поставлен на воинский учет, прошел процедуру подтверждения своего гражданства Российской Федерации. Насколько мне известно, насколько я помню, это была статья 18, пункт 1а действующего тогда закона о гражданстве 1991 года. И более проблем с гражданством Российской Федерации у меня не возникало.
И так продолжалось до 2009 года, когда вы решили раскритиковать президента Белоруссии Лукашенко. И что было потом? На каком этапе к вам пришли сотрудники КГБ Белоруссии?
Если кратко говорить, то действительно, в 2009 году после известного военного парада, когда я лично увидел, как президент нарядил своего сына Колю в маршальский мундир, и когда ему отдавали проходящие мимо войска честь, это меня каким-то образом покоробило. Да еще к тому же, когда президент объявил, что это, так сказать, преемник на его посту, этот мальчик. К тому же уже начались откровенные гонения на интеллигенцию, на оппозицию, точнее, правильнее сказать. Начались аресты, они такие политически мотивированные и так далее. После того, как это я все пронаблюдал, я не выдержал, и на нескольких лекциях для студентов-заочников, то есть это люди уже более-менее взрослые, свои мысли высказал о том, что я думаю относительно президента, его политики, его устремлений к единоличной власти, ну и другие соображения, может быть, касающиеся даже его здоровья в этом плане. Через несколько дней уже начались у меня неприятности. Меня предупредили, что более нельзя отвлекаться от тем лекций, нужно строго следовать учебному плану. Я вроде бы как бы и согласился, потому что был напуган приходом этих людей в черном, как назвала их в своем репортаже Ирина Халиб. Я, честно говоря, был напуган, но не настолько, чтобы по их совету немедленно уволиться и уехать к себе домой, как было мне сказано, в Россию. Я продолжал работать, и в предпоследний день работы, это было 4 июля 2009 года, 6 июля должен был идти в отпуск, я был сначала задержан на выходе уже из университета, затем после 6-часового допроса был арестован, помещен в изолятор временного содержания, и там уже непосредственно стал проходить все те неприятные моменты, о которых писали Олесь Михалевич, и Андрей Санников и так далее. То есть все прелести нахождения белорусских за стенкой белорусской тюрьмы. Это, откровенно вам скажу, достаточно неприятная вещь.
И после этого 30 ноября вы все-таки были вынуждены уволиться и срочно уехать, как вы написали мне, домой в Москву. Что произошло в Москве?
После того, как я попытался что-то, выйдя из ИВС белорусского, что-то решить в свою пользу, но ничего не получилось, и я был предупрежден, что относительно меня готовится новый эксперимент, оперативный эксперимент, и теперь мне уже не твердится, я буду надолго упрятан в тюрьму. тюрьму. Я действительно 30 ноября уволился, переехал в Москву, стал работать, и никаких проблем с властями российскими не имел. То есть я был в полной уверенности, что нахожусь под защитой российского государства, статьи 61 статьи Конституции Российской Федерации. Но, тем не менее, 22 января 2010 года я был задержан в метро представителями белорусских спецслужб и работниками МУРа, доставлен в прокуратуру метрополитена, где была проведена экстрадиционная проверка, которая показала, что я являюсь гражданином Российской Федерации, а, следовательно, не могу быть выдан белорусским властям. После этого я продолжил жить спокойно, но это длилось не очень долго. Почему? Потому что 10 марта 2010 года сбылись обещания, брошенные мне вслед представителями белорусских спецслужб, что то, что я гражданин РФ, это ненадолго. Так оно и случилось. 10 марта была проведена повторная экстрадиционная проверка, согласно которой я уже был признан не гражданином Российской Федерации, то есть юридически сняты все препоны для моей выдачи режиму Александра Григорьевича Лукашенко.
Спасибо, Николай Петровский. Николай, вы написали мне, что вас не выдали только потому, что вам помогли правозащитники, в том числе Светлана Алексеевна Ганушкина, председатель комитета гражданского содействия. Светлана Алексеевна, как вы тогда восприняли, вот в марте 2010 года, восприняли вот эту историю с Николаем Петровским?
Я, как и все остальные, восприняла эту историю как нечто обычное. К сожалению, когда кто-то из граждан Российской Федерации оказывается преследуем со стороны властей стран, входящих в СНГ, то Россия достаточно быстро отказывается признавать этих людей своими гражданами. Это обычный подход. Мы не хотим ссориться ни с режимом узбекским, ни с режимом Каримова, ни с Лукашенко. Это все наши друзья, а поэтому мы с легкостью отказываемся от своих собственных граждан. Это далеко не первый случай, и преодолеть это довольно трудно. И, к сожалению, вся система встает на такую позицию. Это и проверяющие миграционные органы, это и судебные органы, это и спецслужбы, которые сотрудничают со спецслужбами стран СНГ крайне активно. И вот совсем недавно у нас пропало несколько человек, по поводу которых уже Европейский суд запретил экстрадицию. Ну и понятно было, что если будет депортация по каким-то связанным с административными делами причинам, то и в этом случае их защитит Европейский суд. И поэтому они просто исчезли. И через два дня после исчезновения обнаружился один из них в тюрьме в Таджикистане. Вот таким образом Россия не защищает ни беженцев, ни своих собственных граждан. И когда ко мне обращаются люди с самого начала, вот еще до того, как только начинается экстрадиционная проверка, мы к этому подключаемся, мы даем юристов, но одновременно мы, к сожалению, вынуждены бываем часто обратиться и к властям других стран, европейских стран, с просьбой этим людям помочь и помочь им покинуть Россию. Ну вот, это произошло с той самой Наташей Радиной, которую сегодня упоминал Николай Петровский.
Вопрос Лене Рябининой, руководителю программы «Право на убежище» Института прав человека. Лена, Светлана Алексеевна заметила, что вы знаете много таких историй. Действительно, а насколько, ну, может быть, уникальна история господина Петровского в смысле отношения России с Белоруссией? Мы знаем, что таких примеров было много, ну, вот с Узбекистаном, с Таджикистаном, но с Белоруссией как обстоят дела?
С Белоруссией в случае фактически аннулирования гражданства, как это произошло в деле Николая Петровского, из известных мне пока один, потому это просто объясняется, поскольку моя программа занимается правовой помощью выходцам из центральноазиатских государств. Но с Белоруссией существует очень большая другая серьезная проблема. Если по экстрадиционным делам или делам о выдворении в тех случаях, когда люди рискуют подвергнуться жестокому обращению, и когда речь идет о высылке в центральноазиатские страны, Узбекистан, Таджикистан, Европейский суд достаточно стабильно в большинстве случаев приостанавливает их выдачу или высылку, применяет так называемое правило 39 регламента суда, то, к огромному сожалению, в течение последних месяцев, не менее полугода, по подобным же обращениям, касающимся предполагаемой выдачи людей в Беларусь, увы, Европейский суд отказывает в применении 39-го правила. Я не могу этого объяснить ничем, кроме, возможно, каких-то геополитических соображений, но в нынешней ситуации, в том, как сейчас показывают себя белорусские власти в глазах международного сообщества, это объяснение тоже кажется очень сомнительным. К сожалению, других у меня нет. А в том, что касается исчезновений людей, в том, что касается аннулирования их российского гражданства, это я бы назвала уже технологией, достаточно отработанной, в которой участвуют спецслужбы государств, инициаторов розыска, само собой, но они ничего не могли бы сделать без прямого непосредственного, даже не попустительства, а прямого участия своих российских коллег. Ровно это и произошло с гражданином Таджикистана, о котором говорила Светлана Алексеевна. В один день с ним исчез наш подзащитный Мураджон Абдулхаков, в отношении которого приостановлена была его выдача Европейским судом, у которого на руках были документы, подтверждающие это. Он являлся лицом, ищущим убежище. Мы направляли обращение во все органы власти Российской Федерации дважды и не получили никакого ответа. Именно по этой причине направили обращение в Европейский суд с просьбой задать властям Российской Федерации вопросы о том, был ли он задержан, не был ли он принудительно перемещен через российскую границу, что было бы грубейшим нарушением международных обязательств Российской Федерации, и если не был, то принять меры к тому, чтобы этого не произошло. Ответа из Страсбурга пока нет. Но еще раз должна с большим сожалением констатировать, что такой способ действий стал уже традиционным. И если на правовом поле нам удалось добиться достаточно многого в последние месяцы, по крайней мере, в течение где-то 7-8 последних месяцев у нас есть почти 10 отмен принятых Генеральной прокуратурой решений об экстрадиции людей, в том числе и в связи с наличием риска того, что они подвергнутся пыткам в стране назначения, то чем больше успехов мы достигаем на правовом поле, тем дальше за границы этого правового поля выходят силовые структуры, в первую очередь Российской Федерации. Еще раз делаю акцент на том, что их коллеги из государств, инициаторов розыска, ничего не могли бы сделать без их помощи. И приходится предотвращать совершенно незаконные принудительные высылки людей, которых на законном основании выслать нельзя. Вот эта тенденция вызывает огромные опасения, вплоть до того, что приходится делать выводы, что самое безопасное место для людей, разыскиваемых по политическим, религиозным, каким угодно другим обвинениям, странами их исхода, оказывается следственный изолятор, где они наверняка в распоряжении властей, где власти не смогут отказаться от ответственности за их судьбу, если с ними что-то произойдет, если они в какой-то момент обнаружатся в государстве, которое инициировало запрос об их выдаче.
Спасибо, Лена Рябинина. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Белорусские спецслужбы в России. В круглом столе участвуют бывший преподаватель Брестского университета Николай Петровский, руководитель программы «Право на убежище Института прав человека» Лена Рябинина и председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Светлана Алексеевна, а у вас есть объяснение, почему 39-е правило в отношениях с Беларусью не действует?
Ну, во-первых, я хотела бы добавить тому, что сказала Лена, что по Казимову, вот, который с Абдулхаковым вместе исчез, насколько мы понимаем, у нас уже есть ответ, потому что мы отправили факс веером по всем учреждениям, где мог бы он содержаться, и мы получили ответ из ГУВД Москвы, что он не задерживался. Таким образом, мы еще раз получаем подтверждение того, что сказала Лена, что происходит это незаконным образом. Что касается Белоруссии, то это не совсем так, потому что у нас есть несколько случаев, когда решение по Белоруссии принимается положительное Европейским судом, но даже трудно определить, почему по одному человеку принимается такое решение, по другому нет. Мне кажется, что может быть, в случае принадлежности к каким-то меньшинствам, вот у нас так было с одним брешнаитом, Вот у нас есть такой Кришнаид Кожаев, который получил правило 39. Еще мы, я знаю пару случаев, когда люди получали решение положительное по правилу 39 Европейского суда именно в отношении граждан Белоруссии. Но вот, как мне кажется, если это люди, принадлежащие меньшинствам, то тут Европейский суд принимает положительное решение. Если же речь идет о преследованиях, то почему-то решение принимается отрицательное. Но ведь какая речь идет о преследованиях? Как и всегда, никто не обвиняет человека в том, что он принадлежит оппозиции. Его обвиняют в уголовном преступлении. Так же, как и Петровского, не обвиняют в том, что он нехорошо относится к Лукашенко или принадлежит оппозиции. Его обвиняют совсем в других уголовных преступлениях. Трудно мне объяснить, почему не очевидно для Европейского суда, что режим Лукашенко таков, что уголовные обвинения могут быть связаны с политикой. Я думаю, что нам просто нужно работать в этом направлении. Нужно больше докладов, потому что по Центральной ЭГЭЗИ огромное число докладов. И так же, как у нас, в общем, более-менее относительно, сейчас все хуже и хуже принимают жители Чечни в Европе. Но также нужно активно работать. Именно, я думаю, поднимают благодаря тому, что очень хорошо поставлена информация, очень активная. Хотя мне кажется, что есть прекрасные доклады по Белоруссии. ФДАЖ сделанные. Сейчас их представитель Олесь Белецкий сидит в тюрьме. Так что, в общем, Европа должна была бы видеть, что происходит.
Давайте послушаем небольшое интервью, которое я записала накануне нашего разговора с Олесем Михалевичем, который сейчас получил политическое убежище в Чешской Республике. Во-первых, почему вы решили не оставаться в России, а сразу же выехали в Украину? А во-вторых, с каким отношением западных стран вы столкнулись, пытаясь выбраться из Беларуси?
Ну, если говорить про Россию, то я уже знал очень много случаев, когда белорусские спецслужбы или белорусские органы просто людей в России арестовывали, сажали в машину, даже не в багажник, а просто открыто в машину, и через 5-7 часов человек уже был там, где надо, в соответствующей белорусской тюрьме. Поэтому я отлично понимал, что, с одной стороны, Россия не является ни в коем случае безопасным местом. Другое дело, что, конечно, я воспользовался тем, что между Белоруссией и Россией нет охраняемой границы для того, чтобы через Россию уехать в Украину. Ну а что касается посольств разных стран, то, конечно, отношение было достаточно разное. И, естественно, чувствовалась поддержка на политическом уровне, поддержка среди высоких политиков. И, естественно, чувствовалось, что все функционеры боятся брать на себя ответственность. Что, естественно, когда надо было поставить визу в паспорт, по которому, в принципе, было видно, что он уже просрочен, что он старый, что, как бы, ну, что, скорее всего, это паспорт недействительный. Естественно, любой сотрудник консульской службы боялся это сделать. Но в Чехии, это была первая страна, кстати, куда я обратился, хотя я знал, что я могу тоже обратиться еще минимум в два посольства небольших стран. Я знал, что чем меньше страна, тем быстрее такие вопросы решаются, потому что легче дойти до соответствующего кабинета в Министерстве иностранных дел. Например, в Германии или даже в Польше. Такой вопрос было бы решить намного сложнее, чем в Чехии, в Голландии или в Норвегии, например. В посольстве Чехии, Голландии или Норвегии.
Господин Михалевич, напомните, пожалуйста, ваш опыт в Белоруссии. Вас посадили в тюрьму сразу после демонстрации по поводу президентских выборов.
Так, меня посадили в тюрьму сразу после демонстрации, хотя я не был организатором власти. И непосредственно думаю, что Лукашенко и КГБ хотели, чтобы я осудил действия других кандидатов. Мне прямым текстом про это говорили, что надо засчитать для видеокамеры, для телевидения такой текст, и сразу же я свободен. Естественно, когда я отказался это делать, надо было меня каким-то образом наказать. Ну а после мной уже заинтересовалось КГБ, начались пытки с целью склонить меня к сотрудничеству с Комитетом госбезопасности. Все это закончилось через 2 месяца моей отсидки, когда все-таки меня сломали, чтобы я это подписал. Стал тайным агентом, по меньшей мере подписал то, что я становлюсь являюсь тайным агентом. Сразу же после моего освобождения я организовал пресс-конференцию, где заявил, что меня пытали, меня заставили подписать такую бумагу. И через 3 недели после пресс-конференции, когда уже в Беларуси было принято решение снова меня сажать, я выехал из страны через Россию на Украину, из Украины, получив чешскую визу, уже прилетел в Чешскую Республику, где и получил политическое убежище.
Насколько я понимаю, сейчас белорусская оппозиция, тем людям, которым удалось выехать из Беларуси, вы работаете с европейскими структурами, вы работаете с комитетом по делам пыток, по предотвращению пыток ООН. Что вы делаете для того, чтобы остальные люди, будь то в Беларуси или в России, смогли каким-то образом получить свободный выезд и свободу передвижения?
Естественно, если касается, например, уполномоченного Организации Объединенных Наций по вопросам пыток, очень сложно показывать, что в Беларуси и в наших странах действительно серьезные пытки, хотя они, естественно, серьезные. Но когда это сравнивают, например, с Китаем или с Бирмой, со странами, где происходит ужаснейшее нарушение прав человека, где просто убивают людей, да, то, конечно, Беларусь и Россия на сегодняшний день просто отступают на другой план. Что касается выезда за границу, то белорусы имеют право выезда за границу.
Ну, я имела в виду тех людей, с которых, например, взяли подписку о невыезде или каким-то другим образом заблокировали возможности для них выезда на Запад, как, например, у вас просто не было паспорта?
Так, просто забирается паспорт, таких людей очень много. В Литве на сегодняшний день находится Наталья Радина, которая очень долго ожидала получения статуса в Москве, тихо, никому не говоря про то, что она в Москве, потому что, естественно, если бы она вдруг про это сказала, сразу же бы последовал бы процесс по экстрадиции, и, скорее всего, бы Россия выдала. Надо помнить про то, что Россия, в принципе, достаточно близко сотрудничает с официальным Минском, и все неформальные просьбы спецслужб в основном взаимно исполняются.
Спасибо. В сегодняшней беседе участвовали бывший преподаватель Брестского университета Николай Петровский, руководитель программы «Право на убежище Института прав человека» Лена Рябинина и председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Мы продолжим разговор в следующем выпуске программы в четверг вечером. Радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго, счастливо!